Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло, и сегодня у нас мощнейшие футбольные инфобомбы, а именно, возвращение, причем триумфальные рубрики «Вафли недели», «Месть Зениту от Зюбы», плюс знаменитейший игрок ЦСКА ушел из футбола, а что еще будет? Ну, разумеется, ваши гениальнейшие вопросы, мои брахлянские ответы, ваши вопросы задавайте в комментах под хэштегом IB, а теперь подписочка на канал, мощный такой удар в колокол, ну и изумрудный лайк, куда без него? Поехали! Легендарный Жо завершил карьеру, чувак 87-го года рождения, ему пока что 35 лет, я думал, он капельку старше, но тем не менее, да, уже можно заканчивать в таком возрасте, но я при этом хорошо помню 2006 год, приезжает Жо, и я был просто в шоке, мне казалось, что все, ЦСКА подобрал смесь Вагнера, Лава и Вицолича, чувак умеет вообще абсолютно на поле забивать любым касанием, то есть на вес штрафную замыкает непонятно какой частью тела гол, или удар какой-то корявенький, как у Сейду Думбия из будущего, и тоже гол, просто вот касание, гол, мы сейчас выведем сюда на экран, сколько результативных действий у раннего Жо было на 90 минут. Ему тогда, получается, было всего лишь 19 лет, и при этом такая бешеная результативность, причем он приехал, даже шампанское пить не хотел, а потом влияние Вагнера, я это узнал из текста Дениса Романцова, влияние Вагнера, и Жо бухал уже 3 раза в неделю, потом 4 раза в неделю, но ЦСКА настроился его продать и сделал все гениально. Реально, ЦСКА брал и скрывал тысячи Жо, чтобы в Англию он уехал за большой лаве, при этом клуб постоянно говорил, Жо не продается. Результативный Жо падала, потому что травмы, потому что он херово тренировался, а Газаев говорил, а у Жо новая роль на поле, новая позиция, он отлично играет, он очень полезен, хотя Жо был вообще бесполезен, никакого прессинга, и повелись, шейхи повелись, заплатили за Жо до хера миллионов фунтов. Он поехал в Англию и там продолжил тусить, бухать и фактически прибил свою европейскую карьеру. Но если мы откроем его Википедию, как он смачно поездил, как он много навыигрывал и как он мощно ворвался в состав сборной Бразилии на домашний чемпионат мира. Правда, там у него было минимальное количество минут, но все-таки почетно попасть в такой шорт-лист. Во всей этой истории знаменитого Жо меня смущает, что в начале десятых, когда ему было всего лишь там 25, 27, 28 лет, ЦСКА так его и не вернул, хотя он уже завязал с тысячами, он прилично забивал, но почему-то брали Витиньо, кого-то еще, а Жо так и не вернулся в Россию, хотя, мне кажется, усилил бы вполне. Друзья мои, на этой неделе Реал зарубится с Барселоной, я как всегда сделаю крысиную ставку на победу Барсы. Либо получу деньги, либо порадуюсь. А где же я сделаю эту ставку? Ну, конечно, моих легальных партнеров из Пари. А вы от Пари можете получить фрибет аж на 1000 рублей. Как это сделать? Очень просто. Кликаем по ссылке из закрепленного комментария, проходим регистрацию, проходим верификацию, все вместе занимает не больше 5 минут, пополняем баланс, получаем ту самую тысяченцу, ставим ее куда-нибудь, например, на матч Реал Барселона, выигрываем и чистый выигрыш. Живыми, настоящими деньгами приземлиться прямо к вам на счет. Самое главное, еще раз кликнуть по ссылке из закрепленного комментария, ну и скачать приложение Пари. Почему? Вы знаете почему. Потому что это лучшее приложение к спорту. Георгий Черданцев выдал самый странный инсайт недели. Оказывается, если бы Артем Дзюба не нашел команду в России и вообще не нашел бы команду, он бы на один матч подписался с Ульяновской Волгой, чтобы сыграть против Зенита в Кубке России. О чем нам говорит этот инсайт? Либо это полнейший бред, либо Артем Дзюба страшно обижен на Зенит. Я проверил, и на самом деле 75 на 25 в пользу второй версии. Обида, правда, присутствует. Правда, никто не понимает, на что обиделся Дзюба. Возможно, когда-нибудь узнаем. Ну, а сейчас он в Локомотиве, и Локомотив со Спартаком выдали прекрасный матч. Там было довольно спорное, я бы сказал, даже смешное судейство. Там были какие-то абсурдные решения. Очень много срачей у меня в телеграм-канале. Но мне запомнилось другое. Квинси Промес подходит к точке, не забивает, потом снова не забивает. Выясняется, что Лантратов нарушил правила, когда брал Паненку. И дальше, получается, с третьей попытки Квинси все-таки вонзил и даже отпраздновал. И мы открываем на трансфермаркте статистику Квинси Промеса за последний календарный год. У него там 3 зафиксированных незабитых пенальти, причем незабитых довольно коряво на самом деле. И еще один вот не попал в статистику, это как раз-таки перебитый Лантратову. Это, мне кажется, вообще ужасно. Я бы на месте Промеса взял самоотвод и уже не бил пенальти за Спартак. Посмотрим, что же сделает Квинси. 5 самых странных зарплат чемпионата России. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, я опубликовал у себя на канале, вы можете легко найти, 2 видоса. Зарплаты российских футболистов из РПЛ и зарплаты легионеров тоже из РПЛ. И были какие-то обсуждения в комментах. Я намеренно дал сухую информацию, практически ничего не комментировал. Но сейчас все-таки выделю
5 окладов, которые меня, если не смутили, то капельку поразили.
Во-первых, Шамар Николсон и его 1,6 миллиона евро в год. Да, конечно же, его брали в спокойные, сытые времена, заплатили за него 8 миллионов евро. Но мы сейчас видим, что Шамар играет, ну, максимум на 1 миллион евро и никак уж не на 1,6. И даже, говорят, немножечко стесняется в «Спартаке», что выдали ему такой контракт, но уже ничего не поделаешь. Дальше, Зайнутдинов я проверил несколько раз, и правда, у него значительно больше 100 миллионов рублей в год. Просто порадуемся за парня. Он в ЦСКА зарабатывает больше, чем Караскаль. Да, слегка абсурдно, но все-таки это российский футбол, тут логику искать не следует. Третий, вот действительно шок для меня, это правда, что Денис Глушаков в Нижнем Новгороде зарабатывает 1 миллион рублей в месяц или 150 тысяч евро в год. Мне кажется, что он бы в медиалиге нашел себе команду, которая ему платила бы не намного меньше, но там бы он играл с пузанами, чувствовал себя королем, можно было бы практически не тренироваться, проводить время с семьей, с ребенком. Вместо этого пытается Денис Глушаков цепляться за РПЛ и, видимо, из любви к футболу вот играет за скромные бабки. Например, скромные на фоне Игоря Смольникова, который уже все, как будто под водой бежит, у него огромный рюкзак за спиной, он не может толком ускоряться, но у него в Локомотиве в 2.5 раза больше, чем у Глушакова, который, напомню, в прошлом сезоне, да, с пенальти, но все-таки забил 10 мячей за Химки. Четвертая поразительная зарплата. Притекла ко мне инфа, что у Данила Худякова вот в последние месяцы в Локомотиве, когда он был основным, каждую неделю на счет падало по 1 000 000 рублей. То есть в месяц 4 миллиона рублей, корона выросла, все, уже смотрит так сверху вниз, уже может как-то себя ставить совершенно иначе, потому что пришел к успеху. Ну, правда, успех довольно быстро закончился. Сейчас за Локомотив играет Илья Лантратов, и я не думаю, что что-то в ближайшее время изменится. Есть время у Данила Худякова посидеть на лавке и подумать о жизни. Ну и последняя страшная сумма, она даже не попала в мой видос, я ее постеснялся озвучить. Я уверен, в ней процентов на 60, но говорят, что у Костанца из Крыльев Советов зарплата то ли 500, то ли 600 тысяч евро в год, а до него человек играл на этой позиции, взятый в начале 2020 года, за 800 тысяч евро в год. Вот, пожалуйста, этот человек сейчас у вас на экране. Ну, в общем, у Крыльев с бабками полный порядок, учитывая, что они платят 800 тысяч евро в год Писарскому. Я думаю, надо порадоваться за Самару. Пишите в комменты, что удивило вас. И, конечно, напоминаю, ссылочки на зарплаты лежат в описании. Грустная история. Понедельник, 27 февраля. Я лениво лежу на диване, только что поработал, у меня мини-пауза. Включаю Матч ТВ и вижу какие-то знакомые пейзажи. Как будто у меня на районе проходит матч. И тут я выкупаю, что «Звезда» из Петербурга играет против «Пари НН» в Кубке России. «Пари НН» — вот команда РПЛ. И где они играют? На стадионе «Кировец» возле Нарвска. Я проверил. Действительно, все так. Раньше это был очень заброшенный стадион. Сейчас вполне. Вот катит даже для Кубка России. Подбегаю к Ульяне, говорю, мы еще успеваем на второй тайм. И что она мне ответила? Там холодно, я никуда идти не собираюсь. Вот вся ее любовь к русскому футболу. А ведь именно она меня когда-то подсадила на просмотр всех матчей РПЛ. Так я и не дошел до стадиона «Кировец». И действительно, оттуда поступала информация, что очень там морозно, что очень дискомфортно, что идти туда не надо. Но 12 марта. Там сыграют матч ФНЛ «Динамо Махачкала» против СКА Хабаровска. Почему здесь нет питерских команд? Потому что это лучшая лига мира. И вот они решили сыграть в Петербурге. Тем не менее, я пойду, чтобы поймать вот эту ламповую атмосферу. Стадион именно по картинке, ну и когда мимо проходишь, очень уютно. Действительно, хочется там оказаться. Хочется прочувствовать это все на себе. Друзья, пишите в комменты истории о самых уютных стадионах, которые посещали вы. Ну и раз уж мы затронули тему разных арен, в прошлом выпуске АИБ я просил вас указать в комментах самое дебильное название для стадиона. И там промелькнул «Велодром», стадион из Марселя. И действительно, звучит абсолютно по-уродски, по-моему, даже ублюдочно. Кто-то скажет оригинально, но «Велодром», футбольный стадион. Вообще, при чем здесь велосипеды? Нахер так его называть? Для меня лично «Велодром» — это очень неэффективная, но при этом довольно зрелищная комбинация настольного хоккея. Выглядит она вот так. Вафля недели вернулась моя и, надеюсь, ваша любимейшая рубрика. Внимание на экран. Вот статистика матча Челси в 2023 году. Одна жалкая победа. Траты, вы все знаете, какие бешеные совершенно. Но я очень долго не мочил Грэма Поттера. Не мочил по двум причинам. Первое. Тренеру нужно давать время, чтобы все сыгрались, чтобы он мог наладить взаимодействие. Ну, вы понимаете. И вторая причина. Грэм Поттер издали похож на Кирилла Кьяро, актера из русских сериалов. И это дает некий иммунитет Грэму Поттеру. Вернее, давало, потому что мое
терпение лопнуло. Итак, три вещи, которые меня выбесили в поведении Грэма Поттера. Сначала он просто начал скулить. Вот сравните, Жозе Моуриньо приходит в 2004 году, говорит, я особенный, просто всех направо-налево панчит. И Грэм Поттер, ой, мне так психологически тяжело, на мою семью давят, ой, как мне неуютно. Примерно так он себя ведет. Потом, когда он понял, что зажертвить не получается, он начал проводить аналогии, проводить параллели. Вот, смотрите, Юрген Клопп, он тоже очень плохие результаты сейчас показывает. Не только я, так что мочите, пожалуйста, не только меня. Когда и на Клоппа перестали обращать внимание, то есть Грэм Поттер уже все, уже изнылся, пришлось говорить про Артету. Это вообще хрестоматийный пример. Артете дали время, дайте его и мне, у меня что-нибудь получится, я несу ответственность, все дела. Как Челси играл с Тоттенхэмом, а я посмотрел и продвинутую статистику, и хайлайты, и почитал кучу всяких мнений, в том числе авторитетных по этому матчу, я думаю, что Грэм Поттер обречен, и мне он сейчас напоминает Олега Кононова в «Спартаке». То есть ты пытаешься, ты пыжишься, ты вроде бы симпатичный мужик, но, к сожалению, не тренер для топовой команды, и мы сейчас это видим. Я думаю, Грэм Поттер не выплывет, а если выплывет, все как всегда. Горящие глаза у меня на канале. Самый загадочный тренер современности снова в деле. О ком я говорю? Ну, конечно же, речь про Юргена Клинсмана. Потому что он обычно заметно работает со сборными, практически незаметно работает с клубами и периодически пропадает из инфополя. То есть нет-нет-нет, а потом херакс, новое назначение. Причем, я вот думал, что он триумфально поработал со сборной США, оказывается, он свой цикл тотальнейшим образом завалил. Его просто выгнали из сборной Америки, ну, окей, сборной США. И он некоторое время был безработным, из Герты тоже не получилось, и это выветрилось у меня из памяти совершенно. У него до сих пор, вот лично для меня, имидж человека, который зрелищно поиграл на домашнем чемпионате мира, и имидж человека, который вдохновил сборную США на чемпионате мира в Бразилии, потому что даже текст писал Саша Аксенов, что у США сбылась наша мечта достойно вылететь из чемпионата мира, показать яркую игру, и чтобы тренер у нас был такой классный, а не Фабио Капелло. Но я бы не стал просто так говорить про Юргена Клинсмана. Я предлагаю вам составить топ-3 тренеров-мотиваторов, а вернее физруков-мотиваторов. Это человек, который может толкнуть ядерную речь в раздевалке, но поставить стабильный футбол он уже не в состоянии. Когда-то мог, возможно, а сейчас уже точно не может. Для меня топ-3 таких коучей это как раз Юрген Клинсман, Славен Билич и с натяжкой Чезаре Пранделли, потому что при нем даже Марио Балотелли показывал свой лучший футбол. Ну а потом и у Марио, и у Чезаре Пранделли все пошло по наклонной. Вспоминайте еще таких специалистов и давайте обсуждать их в комментариях. Александр Головин продлил контракт с Монако до 2026 года, и возникает логичный вопрос. О боже, он что, теперь не уйдет из Монако? Он так и закислится в чемпионате Франции? Может и закислится, но я бы посмотрел под другим углом. Какие бонусы получает Головин от продления контракта? А бонус очень простой. Если раньше он зарабатывал в районе 2 миллионов евро по контракту, подписанному еще в 2020 году, в год я имею в виду, то есть 2 миллиона евро в год, то сейчас, скорее всего, 2,5 миллиона евро в год, а то и 3 ляма евро в год в Монако Головин имеет. Какой профит получает клуб? Ну, самое главное, предыдущий контракт Александра Головина истекал летом 2024 года. То есть уже лето 2023-го Головин бы на рынке стоил, ну, например, не 30 миллионов, как хочет Монако, и даже не 25, и не 20, а где-нибудь 15. А если поторговаться, причем так плотно, заинтересовать самого Александра, то вообще 10 лямов евро. Но это, конечно, совсем такая бесстыжая планка. Я думаю, 15 миллионов евро. Теперь контракт до 2026-го, и взять за гроши Головина уже не получится. Ну и Головин сам теперь думает спокойненько о футболе, понимает, что ему в клубе сказали, мы тебя при наличии хорошего предложения отпустим, и он не думает, вот, а мне бы нужен новый контракт, я не уверен в своем будущем. У него хорошие деньги, у него длинный контракт, он просто может забивать, отдавать и ждать оффера, например, из АПЛ, из Ла Лиги от какого-нибудь богатенького клуба, из Германии, если Боруссия все-таки надумает, а она, скорее всего, уже не надумает. В общем, развиваться и зарабатывать неплохой кэш, все очень просто. Барахло, ваши вопросы из пути РПЛ, мои ответы из пути регионов. Но сначала, вот в прошлом выпуске я вас спросил, вот я хочу набрать 42 810 подписчиков. Почему именно столько? Многие догадались, что это вместимость какого-то стадиона, но никто не догадался, какого именно. Мы берем один стадион Петровский, другой стадион Петровский и два стадиона Петровских. Это как раз-таки 42 810 подписчиков. Поэтому, чтобы я быстрее набрал эту приличнейшую сумму, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик и ставьте ваш бесценный лайк, чтобы видос поднимался в рекомендациях. Ну а теперь к вашим шикарным вопросам. Сколько тебе надо занести, чтобы ты стал рекламировать водку? На всякий случай, откуда взялся такой вопрос? Василий Уткин довольно неуклюже, вот совсем недавно, отрекламировал водяру у себя в телеграм-канале, и у меня аж 3 человека спросило, а вот ты бы стал рекламировать водку? Сколько бы денег ты попросил? Конечно, какой-то фиксированной суммы нет. Я придумал аттракцион для тех, кто захочет, чтобы я взял и позировал с водярой. Итак, несколько лет назад я переписывался с Владимиром Стогниенко, и он писал мне на «вы» еще из большой буквы. И когда я сказал: «Владимир, ну пожалуйста, давайте на «ты», по крайней мере, вы меня называете на «ты». И он мне говорит: «Мы с вами водку не пили». И я решил, вот если сейчас какой-нибудь производитель водки предложит какую-нибудь смачную сумму Владимиру Стогниенко, чтобы мы снялись, вот прям под камерами, как мы с ним наливаем в рюмашки водяру, чокаемся, пьем, и дальше я ему говорю: «Володя, ну как у тебя дела?» А он мне треплет за пухлые щеки и говорит: «Паштет, ты чего так отожрался?» И получается, что мы перейдем на новый уровень общения. А деньги меня за рекламу водки, если честно, не очень соблазняют. Я думаю, что я бы от такого предложения отказался. Где бы ты хотел быть ведущим? В коммент-шоу или в «Это футбол, брат»? На всякий случай, я не претендую на должности ведущего одного из этих шоу. Я не хочу никого подсидеть. Но давайте сравнивать критические минусы. Какой главный минус коммент-шоу? Там все значительно старше, чем я. То есть там люди 80-х годов рождения, даже 70-х годов рождения. И я такой щенок на их фоне. Мы немножечко на разной волне. А вот в «Это футбол, брат» работают Саша Дорский, Сева Терлецкий, с которыми мы переписываемся несколько раз в неделю как минимум. С Севой даже виделись, с Сашей пока нет, хотя живем в Петербурге. Но там есть как раз-таки важный недостаток. Там есть Тимур Гурцкая, который всех затыкает, перебивает. Когда приходит какой-нибудь гость, Тимур Гурцкая просто плывет, просто течет, как мороженое, буквально на солнце летом. Ох, Ведран Чорлока, вы точно в топ-5 легионеров в истории РПЛ. Блин, еще когда Тимур Гурцкая был в коммент-шоу и пришел Бердыев, мне было неловко просто за Тимура Гурцкая, как он там себя вел. То есть он действительно занимает собой очень много эфира, его никуда не убрать, потому что он один из основателей программы, и придется с ним как-то жить, и это значительно тяжелее, чем слушать бумерский юмор в коммент-шоу. Хотя юмор там далеко не всегда бумерский, поэтому, наверное, я бы выбрал коммент-шоу. Кого видишь главным фаворитом РПЛ при условии ухода абсолютно всех легионеров? Обещал ответить на этот вопрос на стриме, забыл, поэтому очень коротко. Я думаю, что фаворитами будут Спартак и Ростов, но фаворитами они будут недолго, потому что, представляем, ага, легионеров в РПЛ больше нет, Зенит с этим смириться не может, и Зенит у себя формирует сборную России, по нерыночным ценам приобретает игроков, дает им нерыночные зарплаты, собирает еще больше хейта или хейта, не так важно, и дальше снова всех обыгрывает, и, конечно же, Миллер сидит и хлопает с очень важным лицом. Поэтому, да, Спартак и Ростов на протяжении там половины сезона или одного сезона будут фаворитами, но потом все постепенно окажутся в Петербурге, увы. Почему Игорь Акинфеев зарабатывает так мало? Вопрос по мотивам все тех же видосов про зарплаты футболистов. Напоминаю, Акинфеев зарабатывает 1,5 миллиона евро в год, и только кажется нам, что у него мало, ну потому что, наверное, у Гильермо слишком много. 1,3 миллиона евро в год для третьего вратаря Локомотива, Локомотива, который идет на 14 месте в РПЛ, да, действительно, это жирновато. А у Акинфеева 1,5, а должно быть минимум 2+. Но давайте задумаемся. Игорь Акинфеев за всю карьеру в ЦСКА заработал, я убежден, больше 30 миллионов евро. Он в деньгах уже не нуждается. У него опухает колено, он тренируется по щадящей программе, ему комфортно в ЦСКА. И вот кто бы ему дал значительно больше, чем 1,5 миллиона евро в год? Зенит, у которого проблемы с вратарями, ну может быть, но при этом Зенит все равно, например, перевез бы Акинфеева в Петербург, ну это логично. Акинфееву тут было бы, возможно, не так комфортно, а он нормально себе в ЦСКА закончит легендой, недополучит несколько там сотен тысяч евро, но это погода ему, как говорится в Спортэкспрессе, не сделает абсолютно точно. Марка автомобиля, которая ассоциируется у тебя с русским футболистом. Я совершенно не шарю в тачках, но в нулевые я, естественно, листал всякие футбольные журналы, и там до футболистов докапывались интервьюеры, а на чем ездите, и почти все почему-то говорили: а я недавно купил BMW, я уж не знаю, там X5, скорее всего, потом появилась X6, или, может быть, другая хронология, но большая такая бэха была, по-моему, в нулевые у каждого заметного российского футболиста. Но если называть еще какую-нибудь тачку, вот почему-то мне запало в душу, что мне рассказали, что Виктор Файзулин, когда ходили слухи, что он умер, что он пропал, что он исчез, что он испарился, то есть это где-то в 2016 году, мне сказали, что Виктор Файзулин разъезжает на Cadillac Escalade или Escalade, я с ударением и не дружу, как вы понимаете, и вот я навсегда, вот на всю жизнь запомнил, что у него была такая тачка, сейчас погуглил на автору, и там 15 миллионов рублей или 17 миллионов рублей, пишите, знатоки, насколько Cadillac действительно крутой. человек из мира футбола, о котором ты кардинально изменил мнение в 2022 году? Этот вопрос мне задал Кирилл Воробьев, вопрос лежал несколько недель, наконец-то отвечаю. И у меня будет два человека из мира футбола, о которых я поменял мнение. Первый — Максим Митрофанов. Я раньше думал, что он типа занимается молодежью, на самом деле ничего совершенно не делает, никак футбол не развивает. Просто вот нравится человеку быть типа при деле, при российском футболе, вот мелькать на всяких мероприятиях, давать какие-то комментарии. Но несколько людей мне сказали, что в 2022 году именно Митрофанов. Во-первых, очень точно, очень досконально, вот прям несколько раз, прям дотошно описывал систему детско-юношеского футбола в России, как все будет развиваться. Мы еще посмотрим, как будет развиваться, но, по крайней мере, Митрофанов адски вовлечен. Это первое. Второе, Митрофанов реально повлиял на то, чтобы не случилось катастрофы, чтобы РФС не обернула свой взор в Азию, чтобы еще поцеплялись за европейский футбол, за УЕФА. Кто-то скажет, да все, это бесполезно, нас убрали навсегда, на много лет надо идти в Азию. Я не согласен, я здесь поддерживаю Максима Митрофанова, и еще сильнее мне захотелось сделать с ним когда-нибудь интервью, поговорить о том, как он вообще пришел в футбол, как он работал в «Зените». Но я так понимаю, что Максим Львович таких масштабных интервью не дает. К сожалению, был и человек, который меня в 2022 году разочаровал и расстроил. Это Спартак Артурович Гогниев. Сейчас, анализируя, я понимаю, что ему во вред пошла победа над «Зенитом» в Кубке России. Конечно, мне скажут, да как было приятно понаблюдать, как бомжи выкидываются из этого кубка. Окей, но у Спартака Артуровича будто бы походка изменилась, потому что его хвалили за этот стандарт, за эту штрафной, за то, как, в принципе, Алания боролась. И дальше он себя вроде бы начал считать, ну, практически Гвардиолой. Я, конечно, утрирую, но у него какой-то гонор появился. Раньше он, по ощущениям, был скромнее. Сейчас разогнал вообще все химки, набрал новый состав. Посмотрим, что с ним будет. По моим ощущениям, вряд ли будет что-то хорошее. Но буду рад сказать через год, например, что человек из мира футбола, который меня удивил в 23-м, это Спартак Гогниев, потому что он снова милый, адекватный, спокойный, прогрессивный и так далее. Тебе нравится, что на вторых и третьих комплектах формы эмблема клуба перекрашивается в цвет формы? По мне, круче, как раньше, всегда оригинальный цвет оставлять. Мне как раз-таки нравится, когда эмблема в цвет этой формы, когда все гармонично. Я очень хорошо помню лето 2014 года. Я тогда писал превьюшки на сайте eurosport.ru. В чем заключались превьюшки? Вот Man United, кого купили, кого продали, кто сейчас тренер, какие ожидания, какая форма. И как раз тогда, по-моему, у Man United появилась форма вот с этим плюсиком от Chevrolet. И как же ее срали в Твиттере, просто постоянно. Там вводишь «Шевроле», обновляешь список твитов, и каждую минуту появлялись новые, типа «уберите это убожество, это выглядит как детская аппликация». Вот недавно даже такое было сравнение у меня в Телеграм-чате. Я тогда проникся, и мне кажется, что если бы этот плюсик хотя бы немножечко адаптировали бы под форму МЮ, такого хейта бы точно не было. Ну или, например, у ЦСКА тоже выглядит, как будто есть какой-то фон, и на него лепят логотипы. Тоже можно было это сделать бы симпатичнее, но, видимо, такие условия у рекламодателей. Чтобы хоть как-нибудь расширить ответ и дать вам дополнительную информацию, маленькая история про Джанлуку Пальюку, одного из лучших итальянских вратарей вообще, наверное, в истории. Я его практически не застал, я помню только скандирование кричалки «Поставь в ворота хоть 10 Пальюк, все равно гол забьет Роман Максимюк», потому что «Зенит» играл с «Болоньей», и там стоял Пальюка. Правда, Максимюк вроде бы не особо зарешал. Ну так вот, Пальюка, оказывается, был диким стилягой, и в 90-е он, например, вот получает спонсорскую форму от «Асикса» и говорит: «Форма ваша говно полная, я носить это уродство не собираюсь». Ему звонят и говорят: «Слушай, Джанлука, купи себе любую вещь, которая тебе нравится, возьми наш логотип, прилепи на эту вещь, и можешь в ней играть, потому что нам самое важное, чтобы был наш логотип». И Пальюка так и сделал. Вот такие были чудненькие времена. Ну и вторая история про Пальюку из телеграм-канала «Футуризм» можете легко найти. Оказывается, Джанлука Пальюка почему-то болел за Астон Виллу. А у Тоттенхэма в 90-х была вратарская форма, похожая на форму Астон Виллы. И он связался с производителем этой формы и сказал: «Пришлите мне, пожалуйста, свитер. Правда, я играю за Интер». Ему прислали свитер Тоттенхэма. И здесь эмблема Тоттенхэма была просто заклеена эмблемой Интера, и Джанлука Пальюка был абсолютно счастлив, потому что он играл в этом свитере и никого вообще ничего не парило. Опять же, шикарные времена. Твой топ-3 культовых фраз от мира российского футбола. Самая культовая фраза «извините, пирожки». Я думаю, что вообще все деятели российского футбола, если бы это было возможно, выходили бы в микс или на пресс-конференцию, или еще куда-нибудь и говорили бы: «Извините, пирожки». Ну, вы помните тот самый ролик с Александром Рязанцевым.
Извините, пирожки.
Дальше, моя любимейшая фраза из 2007 года, когда ЦСКА отскочил в матче против Спартака, когда Янчик забил в самой концовочке, и Валерий Газаев, продливший свою беспроигрышную серию против Спартака, сидел важно и говорил: «Ребята, вам еще работать и работать, чтобы нас обыграть. Регулярно, не знаю, в дурака играю с кем-нибудь, в настольный хоккей или что-то еще, и там отскакиваю как-то дико, и всегда говорю сопернику: тебе еще работать и работать, чтобы меня обыграть». И потом так мерзко улыбаюсь. Мне это действительно запомнилось на всю жизнь. Ну и Романцев про Мукунку. Ну он же хороший, ну хороший. Это тоже навечно. Правда, есть еще фраза, которая вне конкуренции совершенно. Внимание на экран.
Да никогда не будете чемпионом. Никогда.
Чуть не забыл. Ваши культовые фразы из мира русского футбола смелейшим образом пишите, вы знаете куда. Чуть-чуть ниже, чем находится этот видос. Ребятушки, ну а теперь три крошечных объявления. Во-первых, сегодняшние приветы летят в Якутск и в Армавир. Был уверен, что отправлял туда приветы. Выяснилось, что нет, меня поймали на этом. Якутск, огромнейший вам привет. И Армавир тоже, конечно же, торпеда Армавир. Помним, любим и по Валерию Карпину скучаем. Во-вторых, скоро возобновится РПЛ, а это значит, что вот-вот позвонят из рая, чтобы не пропустить. Ударьте, пожалуйста, в колокольчик, вдруг он у вас отжался. Ну и в-третьих, я наконец-то завел Boosty. Если вы не знаете, что это такое, попробую кратко объяснить. Смотрите, вы платите 110 рублей, и вы, во-первых, этой сатыгой поддерживаете мой контент, который выходит здесь, который выходит у меня в телеграм-каналах, а во-вторых, вы два раза в месяц получаете эксклюзивнейшие подкасты, то есть это какие-то супер развернутые ответы на вопросы из АИБ, или что-то актуальное, или что-то вообще не про футбол, а, например, про медиа, про спортзал, что-то еще. Уже два подкаста лежат у меня на Boosty, ссылочка лежит в описании. Я думаю, если вы кликните, вы легко разберетесь. Факт в том, что это очередной способ донатом поддержать мой контент, и я обещаю, что эти деньги пойдут по назначению, то есть на производство нового контента. Итак, с вами был Павел Городницкий. Ставьте ваш шедевральный лайк. Чао. Ну, это мое предположение. То есть, ну и вторая история про... Сейчас, как это сказать-то вообще? Самые шокирующие оклады, которые выходили у меня в жопе. Заново. Завершает карьеру, и берет мой хуй, и дает мне по башке,